Добрый день, дорогие слушатели подкаста Дедалайна. В эфире 15-й выпуск. Прилагательно к нему я придумаю потом, потому что пока не знаю, каким он получится. Значит, представляю своего гостя Дмитрий Логинов, гендиректор рекламного агентства Форум. Да, я же правильно произношу?
Ну, четвертый Рим, вообще
Четвертый Рим,
просто.
извини. В голове засел название домена.
Да, домен форумеру, да.
Ну, потому что здесь такая игра слов получается. Небольшая для Рима. Здравствуйте, Дмитрий. Значит,
Привет.
да. Почему вообще Дмитрий пригласил? Ну, понятно, что гости у меня это все из диджитал-сферы, но именно на подкаст меня натолкнул длинный лонгрид, опубликованный Дмитрием в соцсетях, в частности, запрещенный, бла-бла-бла и так далее. Все это было написано в дисклеймере. Пост в Фейсбуке о трансформации. Я сейчас очень кратко его обрисую, чтобы понять, а мы потом пойдем прямо по частности, потому что каждый отдельный эпизод, описанный в этом посте, на самом деле представляет, ну, такой концентрат опыта. Может быть, как чем-то ты прям поделишься, как, типа, вот так делаете, а вот так не делаете, потому что там я совершил ошибки и понял уже, как неправильно, или здесь сразу попал в яблочко. Значит, Дмитрий написал пост о том, как с 2020 года по нынешнее время глобально и очень сильно изменился не только его бизнес, или даже так, как вслед за тем, как менялся Дмитрий, менялся его бизнес. И как он расширялся, и как он видоизменялся структурно, и вообще появляются даже новые направления деятельности. И давай начнем, может быть, даже не знаю, с психологии. Я человек, обладающий дипломом психолога. Могу задать вопрос. Вот,
значит, бесплатная консультация будет по
бесплатной
психологии.
консультации не будет. Это к чат GPT. Это вот там бесплатно. Вот. Давай начнем. Вот мне тоже скоро 40. Ну, так, плюс-минус там еще 4 года, но в любом случае. Изученная тема, да, кризиса среднего возраста, 40 лет. Давай, расскажи, вот с чем ты столкнулся, чего мне ждать, вот, как это внутри ощущалось, и плавно перейдем к преодолению.
Конечно, интересная интерпретация людей со стороны твоих мыслей и постов. Это отдельное такое наслаждение слушать пересказ поста.
Ну,
Слушай, ну,
я тебя
мне
сейчас только
кажется,
скорректирую, чтобы мы не глубоко не лезли в личное. Ну, я имею в виду, я здесь все привязываю к нашему, так сказать, IT, нашему диджитал-бизнесу. Я имею в виду, как это ощущается вот на роли директора
Ну,
агентства.
я понимаю, конечно, понимаю, да. Слушай, ну, повторюсь, у каждого, наверное, все-таки свой путь. И у тебя свой, и у меня свой. И твои 40 лет не мои 40 лет. Я всю жизнь провел в офисе. То есть, фактически, вот моему агентству в октябре 2022 года исполнилось 20 лет. И из них 18 лет мы проработали в офисе, мы развивались, расширялись. На начало 2020 года у нас был такой достаточно большой офис, там порядка 200 квадратных метров. И в целом мы планировали и дальше расширяться. Но знаешь, где-то к этому моменту, наверное, я уже потом рефлексировал, уже для себя так пересобрал, что было, что происходило со мной. Я понял, что я заколебался ходить в офис. Ну, то есть,
Интересно.
ну, реально, реально просто устал. То есть, устал каждый день идти, хотя вроде как директор могу не идти, да, но в то же время все равно на мне очень много завязано коммуникации, общения, там, каких-то решений, дел. И почему-то все это надо было делать в офисе. Ну, ты помнишь, да, до пандемии это в целом было нормально. Это сейчас кажется дико как-то. Чего не можешь созвониться, что ли, да? Вот, и как раз, когда начались локдауны, когда всем запретили ходить в офис, я такой сначала расстроился вместе со всеми, а потом подумал, что внутри-то я не расстроился. Мне даже это как-то порадовало, что можно не ходить. Я в целом видел возможности взаимодействия удаленного со всей командой, потому что к тому моменту у нас где-то уже было в команде, ну, наверное, половина сотрудников были все равно удаленные. То есть вот этот наш большой офис, он был только для сотрудников в Обнинске. А так сотрудники у нас работают еще порядка там, из 10-12 городов и даже парочка из других стран. К тому времени мы уже поняли, что в маленьком городе формировать команду достаточно сложно, долго это нужно всех выращивать. Ты выращиваешь Все тут же уезжают в Москву, потому что там буквально 1,5 часа на электричке, и ты уже в Москве. Можно, в принципе, в Обнинске жить, а в Москве работать. Ну что большинство так и делает. Ты пару лет выращиваешь человека, он потом уезжает. И я понял, что ну, в Обнинске я буду работать с теми, кто действительно хочет жить и работать в Обнинске, со мной, там, в команде, вместе, по тем или иным причинам, кто прикипел к этой команде. А если кто-то уезжает в Москву, ну, как бы, и ладно, и мы ему пожелаем успехов и удачи. У нас, кстати, многие
Какая-то
сотрудники.
внутренняя боль чувствуется.
Да. Но это из, знаешь, это одна из тех болей, которые постепенно так вот накапливаются, формируют там какие-то внутренние проблемы и зажимы. Ну, такая боль была, конечно, да. Ну, вот греет душу, что наши ребята поработали там и в Альфа-банке, и в Сбере, и в Яндексе, и кто-то Байду развивал. То есть ребята у нас достаточно хорошую прокачку получают, и, ну, дальше, конечно, их манят большие перспективы крупных там стартапов, проектов. А у нас все-таки достаточно такая, как это скажем, консервативные задачи мы решаем. Это Битрикс, это создание сайтов, интернет-магазинов, продвижение, реклама. То есть для там, молодых и горячих ребят это может быть не очень интересно. Ну, то есть мы выбираем тех, кто именно хочет такой, развиваться сразу в нескольких областях, и тогда у нас интересно. А если ты узкий специалист, там, разработчик, да, то тебе нужен какой-нибудь хайлоуд, какие-то сложности, и понятно, что эволюция происходит, и он уезжает. И вот в этом плане Обнинск, получается, был для нас достаточно плохой точкой локации. Вроде как и не Москва, а в то же время и не регион. Вот. И цены нам нужно держать, и зарплаты ближе к московским, да, а цены нужно держать чуть поменьше, потому что мы региональные. В общем, Обнинск не очень хорошее место для создания веб-студии и там, интернет-агентства. Ну, а возвращаясь, собственно, ко мне, да, ко всем этим изменениям, ну, мне просто реально надоело. Надоело ходить, надоело, может быть, даже иногда не хотелось даже общаться, представляешь? Ну, вот, возможно, был кризис такой возраст или еще что-то, устал от людей. Устал там, от продаж, устал от встреч даже с своими любимыми сотрудниками. Ну, накипело что-то. К тому моменту у меня уже был сын. Ему в 2019 году было 7 лет. Или 8 в 2011 году. И вот начало пандемии, у меня рождается второй сын в апреле. И как раз примерно в апреле случился локдаун, и всех закрыли. И вот у меня маленький ребенок, плачущий на руках, да, вроде всех закрыли, я тут помогаю жене с ним его вводить в наш мир, да. И, в общем, закрытие даже помогло как-то. То есть у меня была уже официальная причина не ходить в офис, помогать жене, и я понял, что я получаю в этом, ну, такое удовольствие от этого, наслаждение, если хотите. С первым ребенком у меня такого не было. Он меня не видел. Там, я приходил в 10, в 11 часов домой. И там, встречались с ним только по выходным. Вот. И знаешь, вот как-то постепенно, находясь на такой удаленке, находясь дома, поняв, что процессы в компании не разрушились, мы через где-то 3 месяца отказались от этого большого офиса, просто расторгли договор аренды, поговорил с сотрудниками, думал, что реакция будет какая-то сложная. То есть те, кто ходил, те, кто работали в офисе, им нравилось работать в офисе, и я боялся, что они скажут, нет, нам нужен офис, там, давайте работать не удаленно, а как-то все равно работать в офисе. Но в итоге все согласились. Все разошлись по домам, как-то обустроили свои места. Работа вообще никоим образом не стала, не изменилась. Вообще ничего не произошло. Вот просто ничего не изменилось, потому что у нас уже были и процессы отстроены, и коммуникации, и там таск-менеджер, и скайп, и все. То есть, ну, просто мы реже стали видеться. Ну, начали вводить какие-то там плановые созвоны, планерки. Там, и это как-то компенсировало. Иногда встречались в офлайне, в кафешках. У нас был, оставили маленький офис для секретаря, и там даже пытались потом проводить какие-то такие собрания, там, и просто потусить или сделать какую-то презентацию. Ну, то есть в целом вот в жизни компании ничего не поменялось в удаленке, но я понял вдруг, что Мне хорошо и комфортно дома с моей семьей. Это так мимимишно и сентиментально, но это факт. Потом уже, когда я пообщался с Алексеем Ежиковым, когда мы прошли некую такую трансформацию, можно сказать, ну не личности, а просто такое познание немножко себя, я для себя сформулировал ряд ценностей, ну, то есть они как-то с помощью определенной методики были сформулированы, Алексей там помог мне это сделать, и у меня самая главная ценность – это семья. Семья, забота о близких. Вторая – дружба. То есть там успех, по-моему, находится где-то на четвертом месте, лидерство на пятом, знаешь, это как ценности, не знаю, домохозяйки, может быть. Ну, вообще потом я понял, что я и бизнес строил примерно по таким же правилам. То есть у нас долгое время была компания как семейная такая. Мы даже называли семейная обстановка, семейный принцип управления, когда все друг другу дарят подарки на день рождения, там встречаются, ходят в гости. И, в принципе, до сих пор многие сотрудники придерживаются именно такого способа общения. И это, но, видимо, это идет от меня.
Тут
Интересно.
полностью на самом деле поддержу, в том плане, что ну, мы изначально были удаленной компанией, и вот да, с рождением детей, здесь, в принципе, на самом деле, здесь полностью я понимаю, потому что я не могу себе представить, как я утром отвожу ребенка в сад, а потом там в 9-10 часов возвращаюсь, и типа все. И ни с первым, ни со вторым, ну, то есть для меня вот это все, что его первые шаги, первые слова, первая книжка прочитанная и так далее, все это, ну, для меня это важно абсолютно, и пропустить нет. И организовывать офис у нас пару раз была мысль о том, что, знаешь, было какие моменты из разряда какой-то крупный клиент, ну, там, средненький, говорит, типа, все ок, типа, сейчас давайте подписываться, что давайте мы к вам съездим, типа, познакомимся лично, чтобы, типа, другой. А мы такие, у нас нет офиса, никогда не было офиса, что? Типа, вот. И, ну, такие моменты возникала мысль, типа, все-таки организовать, а потом другое, ну, а кто туда будет ездить? Типа, секретаря? У нас нет секретаря. Ну, у нас входящие, мы с братом обрабатываем. Самим туда ездить? Ну, а смысл? Ну, то есть, что мы там можем решить? Просто офис ради офиса? Бессмысленно.
Нет, в
Но
офисе есть свои плюсы, конечно, и я даже скучаю, и сейчас вот завидую ребятам, которые в офисе работают у нас, в нашем обнинском офисе. Я сам в Воронеже нахожусь, и, конечно, я бы туда чаще приходил и работал бы, где-то проводил бы встречи, может, какие-то вот такие записи. То есть этого не хватает в любом случае. И совсем полная удаленка, наверное, это удел определенного типа людей. Вот я не знаю, как ты себе компенсируешь, возможно, отсутствие встреч с сотрудниками, может быть, у тебя там какой-то нетворкинг или другие там люди вокруг тебя. Может быть, ты... Ну, мне просто даже интересно, да, вот. И там некоторые наши разработчики, удаленные специалисты, они все время сидят дома, да, и они не имеют возможности приехать к нам в офис, потому что где-нибудь там Петрозаводский или там еще где-то.
Дело, наверное, в том, что мы
Ну,
изначально с древних времен еще не то, что до пандемийных, а вообще, когда еще такое все появлялось, мы были удаленные. И селекция людей происходила, видимо, именно таким образом, те, которым вот эта вот офисная жизнь не нужна. Вот. Но и в защиту скажу, что в любом случае нетворком происходит. И как оказалось, кстати, после этого выпуска ко мне из одних сотрудников подошел, говорит, слушай, ну у нас действительно, ну, может быть, не так много действительно общения в общих чатах, но его очень много в личных переписках. И я среди нашей команды нашла себе не столько коллег, сколько прям друзей. Этот человек с нами всего 2 года, ну, там, 2,5. Ну, то есть вот этого даже я не знал, а оно вот так вот компенсируется как вариант. Так что, думаю, все просто в потребностях команды и конкретно каждого человека в отдельности.
Слушай, ну онлайн тоже у нас происходит огромное количество созвонов, планерок общих, каких-то по отделам, внутренним по проектам, и переписки, конечно, очень много. То есть реально движение такое, что ты в постоянном общении. И, скажем так, недостатка общения нет при удаленке, может, даже его больше, чем нужно было бы, да. Но вот все равно, конечно, есть тип людей, которым иногда нужно встречаться лично. Вот, и для них, может быть, гибридный формат офиса подходит достаточно неплохо. когда можно приходить, можно не приходить. Это интересный формат, который сейчас получается вот, тренд, наверное, общемировой. И
Ну, а
это
кто-то,
прикольно.
наверное, не может вообще без офиса. Ну, то есть для некоторых людей удаленка это вообще. Там даже не в силу, не знаю, жилищных условий, ну, типа, дома однокомнатная квартира и четыре ребенка, теща, тесть и
Да,
все. Ну, то есть прелести, это понятно. Я имею в виду чисто внутреннего содержательно, когда вот рабочая атмосфера запускает в человеке вот эти вот рабочие механизмы. То есть он способен вообще трудиться и мыслить только когда вокруг все трудятся. Это тоже такое случается, соответственно, полностью там, условно говоря, весь мир переделать на удаленку, но нет, вряд ли такое возможно будет. Слушай, давай перейдем ко второму блоку, скажем так. Меня вот эта тема, она такая для меня вообще неизведанная, и, возможно, в ней я сильно заблуждаюсь. В частности, я говорю о наставничестве и менторстве. Попробуй, не знаю, ну не убедить меня, а ну, для меня вот это вот наставничество, оно возможно, когда я учусь чем... Блин, даже не так я сформулирую, попробую по-другому. Наставничество для меня – это когда я осваиваю какую-то профессию, какой-то навык, вот, и человек ставится надо мной, чтобы, ну, условно говоря, это, он дает мне какую-то вводную, там, не знаю, инструкцию. Я учусь по этой инструкции работать в реальной жизни, на реальных, так сказать, не знаю, на реальном клиенте. Вот. И наставник мне говорит, типа, ну, вот здесь вот по опыту я тебе говорю, там, конечно, в инструкции написано вот так вот, но по опыту я тебе говорю, делай вот так будет лучше. И у меня действительно получается лучше. Это вот, ну, такое наставничество, обучение. А когда речь идет об вот этом распиаренном, я не знаю, в фейсбуках, инстаграмах, это менторство, наставничество, там, выведем вас на прибыль X10, вот это вот все, для меня такое жутко инфо-цыганщиной пахнет, что я даже не боюсь туда не то, что заходить и типа, искать, а даже просто приближаться к изучению этой темы. Потому что я боюсь, что сядет мне человек на шее и говорит, делай хорошо, плохо не делай. Вот и как бы весь его, суть его вот этой вот пользы. Вот как это внутри? Давай. Потому что я вижу, что в данном случае это эффективно. Это, в данном случае в твоем это приводит к росту. И к тебе внутри данное сотрудничество, не знаю, комфортно. Вот как оно?
Попробую тебе сейчас
Давай.
кратко это все описать. Ну, во-первых, для слушателей все-таки еще раз надо обозначить, да, что
Конечно.
где-то на 20-м, там, 19-м году жизни нашего агентства я, генеральный директор этой компании, решил обратиться к ментору за помощью в ведении бизнеса, советами. То есть фактически пошел к ментору, пошел к наставнику. Хотя, казалось бы, ну, достаточно большой опыт уже управления компанией. И зачем все это надо? Ну вот, оказалось, что нужно, и я не прогадал. Я считаю, что это очень здорово, хорошее было решение, к которому я, возможно, пришел как-то эволюционным путем. Но вот, возвращаясь к этому вопросу, кто такой ментор, я, наверное, не смогу дать тебе ответ, потому что есть ментор, есть трекер, есть коуч. Понимаешь, это все разные сущности. Там, трекер как раз, возможно, тебя вот так вот ведет, давай, 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 ты сможешь, как тренер, да, больше. Там, коуч – это больше как такой бизнес-психолог, позволяющий тебе найти ответы на вопросы внутри себя там, или во внешнем мире. А ментор, ну, как минимум в случае с Андрюхой Гавриковым получилось, ментор – это больше ближе, как, знаешь, к такому партнеру. То есть партнеру, который, знаешь, работает условно за интерес. То есть не от доли компании, а… Понятно, что там я плачу деньги, это услуга, у нас есть согласованные регламенты, взаимодействие, но все равно это все немножко размывается и превращается в такое достаточно постоянное общение, когда-то плотное, когда-то более такое разреженное, там Андрей уехал в отпуск, я уехал или еще что-то, дела, насыщенный бизнес-сезон какой-нибудь, мы можем реже общаться, чем в какие-то другие месяцы. То есть это такая обычная, получается, жизнь двух людей, один из которых прошел уже определенные стадии компании, а другой только к этому стремится. Но вот в моем случае я обратился к человеку, который управляет компанией, которая крупнее моей, и по обороту, и по известности, и по наработанным там, материалам, которые мне интересны, в плане контент-маркетинга, в плане ну, в целом присутствие компании на рынке, да, она больше, крупнее и известнее, чем Четвертый Рим. И быстрее это сделали. То есть я давно за ними следил. Мне эта компания Комплета была очень интересная. Многие штучки оттуда какие-то подсматриваю, потому что их позиционирование тоже мне близко, а может быть где-то я даже перенял у них направление нашей деятельности. У нас тоже комплексная компания, есть отдел производства, разработки сайтов, есть отдел интернет-маркетинга, и они между друг другом взаимодействуют, мы сфокусированы на интернет-магазинах и там, производственных компаниях. То есть мы очень в целом похожи на комплекты где-то. И когда Андрей написал пост про менторинг, сказал, что в принципе у него есть еще возможные, скажем так, слоты, да, по взять новых менти, это так называется, я менти, он ментор. Ну, звучит смешно, да, по сути, выглядит это достаточно интересно. То есть я получил такого постоянного партнера, коллегу, который может со мной разговаривать на одном языке, он понимает мои проблемы, он многие проблемы уже прошел, решил там, вместе со своими партнерами, вместе. Ну, кстати, у них тоже есть условные менторы, даже у комплект. Это, как показывает практика, полезно на любой стадии развития. То есть ты всегда можешь пойти обратиться в более крупную компанию, и если там человек хороший и отзывчивый, да, ему это интересно по каким-то причинам тебя поменторить, с тобой пообщаться, дать советы, то это тебе будет очень и очень полезно. Ну, потому что ты не будешь изобретать велосипеды, потому что ты пойдешь наиболее коротким путем при решении вопросов, и ну, в целом все происходит просто быстрее. И ну, даже так, что не то, чтобы он за тебя все делает и говорит, сделай так, а общаясь с ним, задавая вопрос, а как у вас, ты для себя находишь ответы, которые, может быть, ты долго бы в себе переваривал бы, сам с собой бы как-то решал, думал, делать так или не делать. То есть вот от другого человека такой пинг-понг мыслительный, он гораздо быстрее и эффективнее происходит, чем когда ты один. А напомню, я один управляющий партнер сам с собой. У нас агентство начиналось с двух человек. У меня был партнер, это девушка, она работала до 2013 года, потом вышла из компании. Я выкупил долю, мы, в общем, в целом разошлись на достаточно далекое друг от друга расстояние, и после этого я управлял компанией один, и это в какой-то момент оказалось сложновато. То есть вот тебе может быть проще, у тебя есть брат, да? Брат, он же партнер, и вы между собой можете порешать много вопросов на уровне управленцев. У меня есть топ-менеджеры, назовем так, таким модным словом, да? Ребята, которые управляют направлениями разработки, интернет-маркетинга, есть тим-лиды, которые заведуют определенными услугами и отделами, курируют деятельность и управляют ими. Но все равно на уровне управляющего, на уровне владельца бизнеса решение приходится принимать самому и одному. Я не могу большинство таких решений вот, спросить у ребят, ребят, как мне быть? Ну, в итоге же это все равно, условно, мои деньги, да? Они скажут, сделай так. А я понимаю, что там есть какие-то нюансы, которые там могут стоить там, мне 1 000 000 рублей, допустим. Как мне этот 1 000 000 разделить? Не с кем эту затрату, этот расход. Приходится решать все самому. И где-то там на воду дуешь, где-то перестраховываешься. Когда есть ментор, который уже проходил похожий вопрос и решал, ты вот такой, слушай, вот так можно сделать? Он говорит, ну мы так делали, у нас вот так. Ну, я сейчас, знаешь, образно выражаюсь, но это касается, допустим, и принятия решения о найме топ-менеджера или там увольнение какого-то сотрудника, который долго работает и уже там не приносит пользы компании, а уволить его не можешь. Такие, знаешь, какие-то сложные, порой человеческие вопросы, которые одному сложно решить и нужно с кем-то посоветоваться. Ну, возможно, опять же, у меня такой тип личности, который требует какую-то поддержку, может с кем-то повзаимодействовать. Есть руководители, которые, собственно, ведут бизнес самостоятельно и, может, ни с кем не советуются. Ну, вот. Если ты такая личность, которому нужен чей-то совет, то вот ментор здесь прям очень неплохо помогает, когда он из твоего бизнеса, из похожего бизнеса. И, то есть это не коуч со стороны, это не Томми Робинсон, там, который ничего не знает про разработку сайтов для производственных предприятий. Нет, лучше, конечно, найти человека, который разбирается в деятельности твоей и может реально поделиться опытом.
Слушай, ну я тут, знаешь, что вот подумал, получается, такого рода менторство, оно подойдет только в том случае, когда ты сам способен задавать вопросы и формулировать их. Потому
Ну,
что я так
безусловно.
вижу, что вот в этом коучинге многие видят, что вот я найму, он придет и скажет, как мне делать. Типа, посмотрит, что у меня внутри в процессе, и такой сядет и говорит, вот делай вот так, так и так. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение сложилось. А что касается вот этого задавания вопросов, здесь на самом деле у меня до уже самостоятельно сложилась практика. Ну, вот ее прямо сейчас словами писал, а я ее себе никогда не сформулировал. Но эта суть, она сводится к тому, что мне достаточно, когда я не могу прийти к какому-то решению, либо не знаю направления, либо не могу, ну, обдумываю идеи, не могу продвинуться дальше, мне нужно об кого-то подумать. Вообще не важно об кого. Я
Да.
могу там к жене подойти и начать ей рассказывать, она, ну, может быть, тему, в которой она вообще не разбирается. Или просто какому-нибудь знакомому человеку, могу к брату. Ну, то есть нужно в кого-то подумать. Я накидываю, накидываю, говорю, говорю, объясняю простыми словами. И потом в процессе понимаю, вот такие вот
Сам с собой
мысли.
поговорил,
Да,
да?
на самом деле. Вот когда ты объясняешь кому-то что-то, в чем он не разбирается, разжевывая детали, ты себе сам это, не знаю, как-то мне по полочкам что-то как-то раскладываешь и такой, ну, в принципе, все логично, тогда я сделаю так, так и так и так. Вот, наверное, в этом, ну да, это вот это менторство в этом случае мне бы тоже было полезно, если бы
Ну вот
человек
да,
уже
если
действительно
смотреть, что...
разбирается в моем вопросе, то есть я не только об него думаю, и еще получаю обратную связь. Ну, тут согласен. Интересно.
Ну, просто представь, да, ну вот ты сам привел пример. На одной чаше весов это твоя жена, которая тебе может просто выслушать, да, и позволить тебе выговориться. Ну, где-то, может быть,
Ну, у
по-женски
меня
кто-то
сеошник,
поможет.
поэтому немножечко.
Ну, я образно говорю, да.
Да.
На другой стороне, человек, который кто знает про твой бизнес и такой уже, да, вот сейчас дослушаю тебя и скажу свои мысли. Получается такой диалог прям живой, и это очень, очень интересно и полезно.
Так, а, ну, не в цифрах, но в ощущениях. Вот действительно это менторство. Ну, типа, психологически тебе просто стало легче, или это вылилось в какой-то реальный ощущаемый рост?
Слушай, ну, во-первых, психологически стало легче. То есть, и, возможно, это вот с точки зрения меня, как Димы Логинова, это было самое важное. То есть, когда появился человек, на которого можно вот так вот опереться, где-то чуть-чуть ответственность, может быть, даже переложить, знаешь, понятно, что ответственность все равно на мне, но почему-то психологически так получается, что вот немножечко вот переложил, да, и так стало полегче. То есть, вот Андрей мне помог принять решение, там, и даже не только мне, он же общается не только со мной, то есть и с моими руководителями. То есть у нас есть и общие планерки с ним, и они общаются даже тет-а-тет. То есть я приобрел ментора не только для себя, но и для своих руководителей. Может быть, это Андрюха такой, да, другие менторы не такие. Я не знаю, может, мне просто так повезло. Но вот Андрей помогает взаимодействовать и общаться, и решать вопросы и на уровне руководительского состава агентства. И вот мы с Женей Симоновой, она долгое время руководила направлением интернет-маркетинга в агентстве, фактически принимали решение, как быть дальше нам, потому что Женя хотела чего-то другого, ну, то есть она тоже уже, скажем так, на одном месте подзаработала, да, и думала, чем бы вот заняться, ну, не то чтобы другим, да, в рамках нашей компании сделать что-то полезное, что-то другое. И у нас как раз формировалось понимание, что за все свои 20 лет у нас нет ни отдела продаж, ни отдела развития. Мы толком не занимались контент-маркетингом. И все, этот момент настал. Мы для себя так решили, что раньше мы пытались как-то левой пяткой это делать, но в конце концов поняли, что это нужно сделать системно, чтобы за это отвечал определенный человек, чтобы там была команда, который будет заниматься и развитием агентства, и продажами, потому что продажами занимался я, Женя Симонова, помогала в этом плане. То есть мы как и продажники, мы управляющие компанией, и мы же и продажники. И надо что-то было все-таки менять, решили мы. И договорились так, что Женя становится руководителем отдела развития. И по сути, руководит пока сама собой. Так началось. Руководитель и все, без подчиненных. Да? Ну, постепенно вот сейчас уже там есть сотрудники, есть контент-маркетолог, есть веб-менеджер, там есть другие помощники и специалисты, которые отвечают уже за ряд задач по этому отделу. Есть селс-менеджер появился, менеджер по продажам, который взял на себя продажи, и все это отходит в ее отдел, в ее вот это направление. Но тогда получается, на кого же бросить ей отдел интернет-маркетинга, да? Возникла такая мысль, это же сложно. То есть вот
Кто-то же должен
руководитель,
обрабатывать все эти лиды.
даже не то чтобы лиды, есть специалисты, они обрабатывают, есть менеджеры, которые ведут проекты, но отделу нужен руководитель. Понимаешь, и мы наняли человека со стороны, Алину. С Алиной мы были знакомы, ну, немножко так шапочно по Орде взаимодействовали с ней. Она до этого управляла агентством Art Liberty, и она фактически там была SEO этого агентства. Ну, вот так случилось, что она вышла из своего агентства в свободное плавание. Я, увидев ее сообщение, говорю: «Алина, нам надо поговорить». Что-то меня подстегнуло. И вот мы пригласили Алину к себе. Женя постепенно передавала ей управление направлением интернет-маркетинга. И примерно за полгода Алина стала руководить направлением, а Женя развивать новый отдел. Но вот чтобы прийти к этому решению, потребовалась как раз достаточно серьезная перестройка внутри себя. Мы даже помимо того, что общались плотно об этом с Гавриковым, с ментором, мы наняли коуча себе, мне и Жене. То есть провели еще несколько коучинговых сессий, чтобы для себя принять и получить ответы, а можем ли мы так сделать? Знаешь, то есть мы не могли себе это разрешить. Ни Женя не могла бросить направление, ни я как-то на это решиться и разрешить ей бросить направление. Да? Вот она уйдет, сейчас же все развалится, все проекты посыпятся. И, ну, то есть было много-много каких-то таких вот сложностей, и в том числе внутри меня, внутри себя. Я тоже очень многое делал сам. Я вел какие-то проекты, я занимался продажами, я занимался наймом специалистов. И это все было вот буквально недавно, там, еще, грубо говоря, 2 года назад я все это делал, и на мне очень многое зависело. Вот когда ты говоришь, что мы с братом принимаем звонки, входящие, у нас нет секретаря, для меня это сейчас дикость.
У нас нет звонков.
Ну хорошо, звонки, входящая почта, обращение. Но вот я сейчас этим не занимаюсь. И это определенная степень свободы, которая сначала страшит, а как так это не делать? Да? Ведь тогда кто-то сделает это хуже, чем ты. И это пришлось вот через коуч, через психолога фактически пропустить и для себя ответить на этот вопрос, что ты можешь это отпустить, что ты можешь этого не делать. Но для этого нужно выстроить определенные инструменты контроля и как раз заняться, чем ты и должен заниматься, как директор, как управленец. Ты должен управлять, но не делать сам. И когда я себе это разрешил, не делать сам, не делать самостоятельно продажи, не отвечать на входящие звонки, или там не вести, не разгребать какой-то аврал в субботу на проекте, где там что-то случилось. Это сразу дало определенный рост, потому что вдруг одномоментно, фактически, ну, в рамках длительного периода, для меня там полгода это одномоментно, да, вдруг одномоментно произошло так, что решение в компании принимают не один человек, Дима Логинов, он не является бутылочным горлышком всех процессов, а достаточно много людей самостоятельно что-то там делают и что-то решают, даже не советуясь друг с другом порой. То есть у нас есть совет руководителей, есть совет более расширенный, где участвуют тимлиды, но большую часть вопросов ребята решают на своих местах самостоятельно. Появился руководитель отдела разработки, руководитель отдела интернет-маркетинга, руководитель отдела развития, и они этими отделами руководят. У них есть свои цели, задачи, они понимают, куда мы движемся, они понимают, что хочу я как собственник. В принципе, они разделяют со мной эти желания и хотения и просто принимают решения сообразно тому, вот что, как мы себе видим компанию там, через год, к примеру. И это очень здорово, опять же, это полезно, это позволяет быстрее принимать эти решения. Их становится больше в единицу времени, больше решений. И, соответственно, мы видим результаты. Даже решения могут быть неправильные, но, опять же, благодаря их количеству, да, какие-то решения правильные, какие-то нет. Неправильно взяли, переиграли, быстрее решили эту проблему, вслед которой появилась из-за неправильного решения. То есть просто компания стала жить и быстрее развиваться, нежели раньше. То есть если сравнить там с предыдущими, наверное, годами, может быть, лет 5 была просто жуткая стагнация. Мы стояли на одном месте, а рынок рос, а мы стояли. Ну, потому что там в какой-то момент я понял, что я там не вывожу, и ну, где-то пытаюсь удержать там, удержать все. Все равно компания где-то растет, развивается, меняются люди, нужно новых вместо старых встраивать. И это постоянно какой-то круговорот сложных решений. Там, ты где-то в определенный момент просто устаешь это все, принимать эти решения. Решалка устает, как мышца. Ты же не можешь постоянно качаться в спортзале. Тебе нужно отдыхать. А ты на таком месте, когда ты один все решаешь, ты не можешь отдохнуть. И вот благодаря тому, что появились топ-менеджеры, которые принимают самостоятельные решения, я могу отдохнуть. И тут уже я могу выступать для них ментором, коучем, помощником, просто советовать. Я могу включиться в проект как консультант, я могу пообщаться на пресейле, как приглашенный, опять же, консультант, а могу не прийти. То есть могу сказать, нет, сами решайте, у меня там дела, потому что я понимаю, что они и без меня решат. Ну, просто со мной, допустим, спокойнее им. Или там будет более качественная продажа, и там сложный клиент, ну, пойду схожу, помогу.
Или дороже.
То есть это... Или дороже, да. Ну, то есть здесь благодаря этому развязались руки, и я, то есть продолжаю делать то, что делал, но уже у меня нет такого пристального контроля за всеми процессами. А у нас сейчас в компании работает порядка где-то 45 человек, то есть это не так, чтобы прям много, да, но и уже совсем немало. То есть есть, наверное, определенный порог где-то 10-15 человек, да, дальше, наверное, 30-40. Вот мы находимся на грани второго порога, вот это вот 30-40 человек, с которого дальше, наверное, надо расти уже порядка 70-80 людей, там, может быть, до 100 доходить, расширяя компетенции, количество людей, количество проектов. Вот мы сейчас в этом направлении и движемся. Движемся на достаточно большой рост компании. И по обороту, и по проектам, и по людям.
Тут я, ну, во-первых, возражу, что у нас, давай так, почему мы с братом на входящих, ну, не то, что возражу, а просто ты рассказывал сейчас внутреннее устройство, оно на самом деле, ну, не знаю, процентов на 90 похоже на наше устройство. Но у нас 25-28 человек, просто для понимания, ну, размеров. Вот. А почему входящие обрабатываем мы? Потому что они идут на нас. У нас издревле сложилось так, что никакого вида рекламы у нас, мы себя не рекламируем, никакого позиционирования никогда не было, все шло на сарафанке, на личных рекомендациях. И всегда идут ко мне либо к брату в личку. Типа, мне нужно тот-то, тот. Окей, говорим, сейчас мы создадим чатик, подключаем, точнее так, в чат руководства, где у нас, ну, реально топы и проекты. Вот, пишем, такой-то лид пришел оттуда-то, там, такие-то вводные, типа, создайте там сделку в CRM-системе, подключите руководителя направлений, ну, точнее, мы это уже даже не пишем, мы просто вкидываем лид, вот, и они подключают, и вот на старте практически всегда я и брат участвуем, то есть даже не столько пресейл, сколько присутствие при пресейле, вот это вот наша вот эта работа. Бывают лиды, которые полностью сами. То есть я приходит какой-то лид, там, ну, скажем так, он зависит, естественно, от жирноты его, от его объема денег, который он планирует потратить на рекламу. Тогда да, тогда первый, наверное, месяц либо я, либо брат его полностью ведем. Вот.
Но
И
ты имеешь в виду,
потом...
ведем до продажи или ведете
Нет, ведем
как
от
проект?
момента, как пришел этот самый, до первого полноценного тестового месяца ведения. Потому что, ну, там, условно говоря, контекстная реклама всегда первый месяц самый сложный, он тестовый, пока наберешь, пока проанализируешь, пока результаты, там, надо все это интерпретировать и продать дальнейшее. Ну, такое бывает. Не говорю, что это постоянно. Либо в SEO-шке. Когда в SEO-шку приходит, и первый месяц ты там собираешь семантику, пишешь ТЗ, анализируешь конкурент. Ну, то есть первые, там, не знаю, 2 недели, 2-3 недели, это прям очень большой, плотный
Ну, ты
объем
сам это
работы.
делаешь?
Нет, ты что? Нет. Я тебе говорю про процесс, как это выглядит со стороны клиента. То есть 3 недели мы клиенту на сайте ничего не можем изменить. Ну, точнее, можем, но это будет чисто такое, типа, на опыте. А когда на основе там семантики собрано, прописано та-та-та-та-та, вот такого ничего не меняется. И клиенты бывают такое, спрашивают, что типа, ребят, ну 3 недели прошло, вы ничего на сайте не изменили. Ну вот. И вот такие позиции бывают, проекты не всегда могут защитить. Потому что иногда они бывают, эти моменты, очень узкоспециализированные. А проекты не разбираются у нас во всех, ну, точнее так, у нас, просто поясню, проект ведет клиента, взаимодействуя с специалистами разных направлений. Ну и проект не может хорошо знать, там, не знаю, тонкости сквозной аналитики. Вот в этом там вообще сложность. Если в SEO-шке, там они еще плюс-минус, там, ну, примерно суть понимают, контексты понимают, таргет уже непонятно, потому что личные кабинеты совершенно разные условия, там, не знаю, в Фейсбуке, в ВК, там, в MyTarget и так далее. Вот. И вот такие в тонких моментах вот, участвуем в поддержке. То есть мы можем написать своему проекту, что написать, что ответить, ну, или надиктовать. Либо можем на какой-то созвон прийти. Вести руками? Нет. Упаси Боже. Руками я SEO шел, о, боже мой, ну, наверное, в году в 12-м, может быть, в 13-м, последний раз, когда я собирал семантику. Брат, когда я настраивал контекстную рекламу, только, наверное, да я даже не скажу. Короче, надо будет с ним провести созвон и спросить, когда он последний раз что-то руками делал. Нет, в этом плане. У нас есть исполнительный директор, девушка, которая отвечает за аккаунтинг, за распределение проектов, за нагрузки сотрудников, которые ведут это. У нас есть руководители направлений SEO, контекста, аналитики, разработки. Ну, с разработкой я сейчас немножко проверяю. У меня есть супер-менеджер, который делает все, и который еще чуть-чуть ему насмотренности и опыта, и он станет руководителем. Ну, то есть я его уже очень много, на самом деле, в разработке, то, что я курировал и делал самостоятельно, в частности, набрасывал прототипы, вот что я никак не мог никому делегировать, это прототипирование. То есть прогнать через голову, через опыт все потребности клиента и через насмотренности всего, что существует в интернете, как это реализовано, и выложить прототип. Вот это вот первый человек за 15 лет, которому я смог это делегировать. У вас как-то сопровождение маркетплейсов, ну, ведение маркетплейсов есть как услуга. Ну, вы наработали некий опыт и, найдя поставщика, решили запустить самостоятельное направление. У меня сейчас
Все
больше
верно,
вопрос,
да.
да, вот вопрос не столько именно внутри маркетплейса, потому что, ну, это отдельная тема, мы к ней никогда, ну, как услугу не касались, потому что неважно почему. Найдутся причины, поверьте мне, не работать с маркетплейсами, потому что местами это, конечно, очень головомойка. Вот, у меня больше про... Вот ты говорил про рост, вот, количество сотрудников. Вы же, я так понимаю, хотите развиваться. Вы, ты, не знаю, там, ваш менеджмент
Да. Да.
хочет развиваться ведь не только в плане вот digital агентства. Я так понимаю, что побочные проекты – это некое, ну, не знаю, будет ли человек, ну, это, не знаю, руководитель отдела сторонних проектов, ну, или как, нельзя как это назвать, но вот суть в том, что есть опыт продвижения продуктов, и очень часто в интернете я вижу, там, в соцсетях клиент спрашивает, типа, а что же вы сами-то там, типа, не продаете вот эти байховые трусы, раз вы умеете их рекламировать? Говорю, ну потому что закупки, вот это вот все, я не знаю, там ценообразование, поставки, доставки, возвраты, это все вообще совершенно другой бизнес, и это тяжело. Вот почему туда, вот в продаже тем более, почему прям в продаже? Почему не какой-нибудь контентный проект? Почему не какой-нибудь, не знаю, онлайн-движуха, не знаю, там, какой-нибудь чат или какая-нибудь разработка для, не знаю, там, для IT-агентств? Вот почему продажи?
Слушай, ну, так положа руку на сердце, я вообще хотел всю жизнь стать директором завода.
Достойная
То
цель.
есть мне хотелось, чтобы у меня был свой завод, чтобы там были какие-то железные станки, такие вот краны, какие-то такие цепи.
Сейчас, подожди, это
И оно вот...
называется мостовой кран. Старший сын увлекался этим.
Оно все так перевозит, ставит, там какие-то люди что-то собирают на конвейере, появляется какая-то в конце штука, которую ты сбываешь через там сеть дилеров. Ну вот хотелось приходить на свой завод и видеть вот это вот все монументальное, то, что можно пощупать руками. Вот у меня такое на сегодня фикс. Конечно, это никаким боком не относится к маркетплейсам, но кто знает. Может быть, из нашего бизнеса по продаже канатов родятся какие-нибудь другие сопутствующие бизнесы.
Сделаешь завод по производству канатов, чтобы снизить стоимость производства.
Может быть, канатов, а может быть, изделий из канатов. То есть у нас сейчас уже есть идеи по запуску направления производства когтеточек. То есть вот наши канаты, джутовые веревки, вернее, одни из... Мы продаем джутовые веревки, полипропиленовые, резиновые веревки. Вот. А из джута в основном народ покупает для когтеточек. То есть люди сами делают когтеточки для своих кошечек.
Все, я понял.
И это прям вот 90% продаж джута, судя по отзывам наших клиентов, это когтеточки. Ну и еще там для декорирования какой-нибудь мебели, дачных там каких-то штук. Вот. И вот есть такая идея запуска направления производства когтеточек. Или вот есть у нас полипропиленовые резинки, такие шнуры. Ну почему бы к ним крючки не приделать и не продавать уже, собственно, крючки для транспортировки грузов. Такие, знаешь, вот у меня в
Которые
машине,
типа,
ну да,
все, я понял.
натягиваешь. То есть какие-то простые такие вещи. Это, знаешь, вот простота этих вещей, этих штук, которые мы продаем, она... Вот просто это противоположность тем сложным вещам, которые мы делаем в интернет-маркетинге, в разработке. И там как бы это какой-то другой мир. Ты в него просто так окунаешься, и там плаваешь так тебе хорошо, так спокойненько. Там есть, конечно, свои
А
сложности,
кто
но...
курирует? Ну, я имею в виду, это вот твое собственное, вот, типа, мы вот закупили, вот, ну, то есть, я не знаю, там, нужно 1 000 000 рублей на закупку, вот мы там 200 тысяч в маркетинг, 200 тысяч там на логистику, вот в
Ну, нет,
твоем
это
новом...
полностью мой бизнес. Я сначала хотел его сделать с помощью ребят нашего агентства, ну, то есть подключить туда SEO-шника, подключить туда руководителя, но в итоге все-таки так не получилось. То есть есть клиентские проекты, и у ребят всегда будет фокус больше на клиентские проекты, и мой проект, получается, он каким-то идет левым, сбоку припеку, его надо сделать, мы делаем в конце, там, после рабочего дня, это достаточно сложно для ребят, сложно для бизнеса, то есть непонятно, как это все считать и встраивать в нашу систему. В итоге я решил, что нужно полностью исключить, то есть это просто два разных направления моей деятельности, и продаж на маркетплейсах под названием PlexMe, это компания так наша называется,
Ссылка в описании.
она не имеет ничего общего с Четвертым Римом и полностью финансируется из моих там накоплений. То есть это как такая инвестиция в отдельный вид деятельности. Есть нанятый менеджер маркетплейса, который ведет проект, занимается формированием поставок. Есть там дружественный склад, который помогает упаковывать там товар. То есть фактически мы же там шерим с товарищами работников склада, они получают, фасуют, отправляют на Озон с помощью приглашенных водителей, там, газелистов или просто там легковушек мы отправляем на Озон или Wildberries. Сейчас вот на Яндекс.Маркет вышли. То есть пока это не очень большой бизнес, это можно вот так вот делать с помощью там шерения. Ну, по сути, по-русски говорить, разделение складских мощностей и наемного специалиста по маркетплейсам, которого я сам же и курирую с точки зрения маркетинга. Вот. Ну, плюс, конечно же, я где-то привлекаю, может быть, там, наших дизайнеров для того, чтобы мне сделали новую карточку товара, там, видосик какой-то. Но это чисто уже такой, знаешь, как отдельный заказик, может быть, даже как шабашечка. Так вот. Раз мне дизайнер сделал набор карточек, другой дизайнер сделал видосики. Я с ними рассчитался отдельно, как Дима там, с
С Петей.
Андрюшей, и все, Петя, да, и все. И то есть Четвертый Рим к этому не имеет никакого отношения.
Вопрос. Сейчас мы перейдем к игре, но не могу не спросить. Используешь ли ты нейросети в маркетплейсах к созданию карточек товара, картинок, описаний?
Нет, ответ нет. Во-первых, это пока не надо, знаешь. Там в
Слушай, я видел
маркетплейсах
хорошие примеры.
может быть, но в данном случае, знаешь, в случае с джутовой веревкой нужно показать именно саму веревку, а не... Ну, там, может быть, примеры ее использования тоже можно где-нибудь попросить нейросеть нарисовать кошку, которая дерет когтеточку, но, блин, этого
Не, но
много
я
в
бы сейчас больше
интернете.
в сторону описания, текстов уникальных описаний для там множества товаров, когда их там 10 тысяч
Ну,
различаются только
во-первых, у нас
цветом.
не 10 тысяч, а во-вторых, описание у карточки товара, оно одно. Ну, то есть, если товар объединены цветами на маркетплейсе, то описание у них общее. Ну, по крайней мере, на Wildberries. На Озоне, да, можно, конечно, сделать под разные диаметры свое описание, но, опять же, на Озоне описание, в принципе, не влияет на SEO-продвижение. То есть, на Wildberries влияет, на Озоне нет. Вот, и... Ну и большинство людей все-таки не читают это описание, они смотрят
Я
карточки,
читаю.
принимают решение. Ну понятно, что кто-то читает, кто-то нет, да, но в основном все описания, они, ну может быть первые два абзаца там имеют смысл, а остальное все SEO-шка, да, или какая-то вот такая техническая часть. Вот, опять же, да, наверное, можно где-то попробовать это поприменять, но пока нет такой, ну, необходимости, нет такой задачи. Можно развлекаться потом будет когда-нибудь.
Мы закончили сеанс психотерапии. С вас 5000 рублей положите на тумбочку. Значит, теперь игра. Давай расслабимся, быстренько пробежимся по местами сложным, местами несложным вопросам. Первый раунд разминочный. 1 балл за правильный ответ. Будет 3 вопроса. Погнали. Вопрос номер 1. Затраты фирмы на рекламу составляют 1% от суммы продаж, от 2 до 10% суммы от продаж, 20% от суммы продаж, или все это зависит от вида хозяйственной деятельности фирмы?
Это вопрос про мою фирму
Нет,
или
это вопрос
вообще?
в целом. Это в целом о бизнесе. На рекламу сколько должен процент составлять от продаж на рекламу?
Ну, вообще, в среднем по рынку ДРР составляет порядка 10%. Это считается нормой, но вообще все зависит от маржинальности. Можно и там, 20.
Ваш
Но
вариант ответа?
вообще 10. Б.
Б? Нет,
Б.
правильный ответ Д. Все зависит от того, чем ты занимаешься.
Ну, в общем и целом, да, так.
Давай дальше. Согласно теории Бена Ханта, знаешь такого человека, существует лестница, ну, узнаваемость, пускай она на третьей ступени, которая находится. Давай, поиск решений, клиент не видит проблемы, решение найдено, но его преимущества не очевидны, горячие клиенты.
Валишь по теории.
Я бы, давайте сразу и честно, я бы не ответил. Я ее видел в жизни, эту Бена Ханта, наверное, раза три ее открывал для каких-то целей, но всегда почему-то действовал интуитивно больше.
Судя по этой логике, ответ С. Это третья
Правильно.
ступень.
Правильно. Вопрос номер три. К стимулированию сбыта можно отнести конкурсы с подарками, беспроигрышные лотереи, зачетные купоны или скидки, или все вышеперечисленное.
Ну, слушай, ну, сбыт, наверное, все-таки это купоны, скидки, возможно, конкурсы с
Давайте так.
подарками. Это реклама, ну, давай, ответ С.
Правильный ответ у меня отвечен Б, но я сам не знаю почему. Честно говоря, тут такие вопросы накручены, что что-то из классического маркетинга. Теперь будет...
Тебе точно нейросеть задавала эти
Да.
вопросы.
Нет, это из каких-то учебников, по-моему, помощник брал. Значит, ладно, теперь будет намного проще. Правда, честно.
Давай.
4 вопроса, каждый правильный ответ 2 балла. Первое. Студия «Четвертый Рим» поздравила с Новым годом в Facebook своих клиентов, подписчиков праздничной открыткой. Какая птица сидит на той елочке? Красная в зеленой шапочке, зеленая в красной шапочке, синяя птичка в красной шапочке или красная в синей шапочке?
Вообще, о чем речь идет? Что это такое? Красная в зеленой шапочке, может быть?
Ответ красная в зеленой шапочке?
Я не знаю. Пусть
Ну давай
будет
подумай,
А.
что за птичка?
Слушай, может быть, это твиттер? Ну, пусть будет синяя в красной шапочке.
Правильный ответ, 2 балла.
дизайнеры
дальше.
извращались.
Сколько целых клубник на торте? Ну, фотография в интернете, опять же, есть сколько в торте в честь 20-летия агентства? Целых. Целых, это важно. Одна, две, три или четыре?
Так, так, так. Я помню, там было много шоколада. Одна.
Четыре. Да. Значит так, вопрос номер три. 24 июля ты обнимал оранжевого барашка. В это время на заднем фоне на качели качается девочка, мальчик, барашек, никто.
По-моему, там была девочка.
Нет, там никого не было.
Подловили меня. Она прослушала.
Может быть, может быть. Значит, небезызвестный тебе Андрей Гавриков прислал как-то книгу с пожеланиями, которые звучат так. Диме от автора. Успех во всех начинаниях и, продолжи фразу, делах, продвижениях, окончаниях, барашка.
По-моему, в делах. Ответ А.
Правильный ответ в продвижениях.
А, прости,
Начинаниях и
Андрей.
продвижениях. Но я так подумал, что здесь что-то типа мысль в Сеошку, так типа продвижение,
Да, да, да.
реклама.
Игра слов.
Так, третий раунд. Если когда-нибудь смотрелось только одному, то примерно должен понимать, что будет. Значит, сейчас я озвучу некое социологическое исследование, опрос, который там кем-то, неважно кем, проводился. Вот. И тебе нужно самому придумать какое-то количество вариантов и выбрать шестой популярности. Ну, то есть у нас есть правильные ответы, они расставлены
ну,
по
я понял, да.
популярности. Да.
Наименее популярный, да.
Наименее популярный из шести. Не самый непопулярный, они там, может быть, исследования дальше. Итак,
понятно.
опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения за сентябрь 2009 года. Вопрос. Какие самые популярные места для общения в интернете?
Так, ну что там у нас в 2009 году?
Что было в 2009?
В 2009 году у нас, по-моему, не было еще как таковых мессенджеров. Хотя нет, там была уже, конечно, ICQ и даже был Skype. Не было, конечно, никаких мессенджеров от ВКонтакте и Facebook, но уже были, да, социальные сети у нас.
Что
Так.
еще могло быть?
Форумы были просто пока в расцвете, наверное. То есть чаты уже нет. То есть у нас были, помнишь, такое? Алды вспомнил, чат песочница.
Ну,
Получается, наверное,
ты назвал,
самые
давай еще.
популярные, наверное, форумы, да, вот самые
Сейчас я тебе
популярные.
перечислю, что ты
А из
назвал. Не
шести?
что, а сколько. Раз, назвал, два, три. Ну, наверное, вот это вот спорное, ну, четыре, наверное, ты назвал в своих перечислениях.
Что же там еще люди могли называть? Пусть будет просто на сайтах. Вот так вот ответили.
Ну, переформулируй, ты прям близок. Прям вот, и это действительно шестой. На сайтах, но какие это сайты? Давай, чуть-чуть точнее. Что это, вспомни.
Это вот что-то типа Пикабу там,
Вот,
Роема,
очень,
там
очень близко, да.
вот этого всего.
Ну, скажем так,
Как это называется?
оттуда родилось большое количество, ну, и сейчас эти слова популярные, просто никто уже не ведет непосредственно на этих сайтах. Вот Артемий Лебедев, кстати,
Ну,
ведет
типа
все еще.
Life Journal, да, типа, Аля,
Это
как
что?
вот они называют? Живой журнал, как он называется, сайт, тип сайта?
Это... Если ты ведешь живой журнал, то ты кто?
А, блогер. В
Да,
блогах, точно.
блогер.
Ух, родили.
И вот варианты.
Вылечил.
Электронная почта, первый вариант, самый популярный, 79%. Социальные сети,
Да,
76%,
вот
да,
ее не
оно
назвал,
уже
да.
существовало. Ну, я имею в виду, что уже много. Мгновенные сообщения, насколько я понял из описания, это имеется в виду типа SMS, MMS, которые, вероятно, были достаточно плохо. Ну, я уже просто смутно помню, когда я перестал пользоваться SMS-ками, но, наверное, вот тогда еще было достаточно популярно. Форумы отдельно. Ну, естественно, форумы существовали и будут еще существовать долгое время. Чаты, да, уже под затухание. IP-телефония. Убей меня, не понимаю, что за форма
Что
общения.
они имели в виду, да?
Возможно, имелось в виду, когда, знаешь, это типа у фирм установлена вот это была IP-телефония, и типа люди ее используют. Не знаю. Ну и правильный ответ блоги. Ну, я на самом деле действительно засчитал, потому что ты говоришь сайты, ну, сайты просто там, типа, нельзя зайти на сайт Четвертого Рима и с кем-то там пообщаться. Ну, я имею в виду в толпе таких же, как ты. Спасибо большое за то, что пришел, рассказал такую, я не знаю, ну, по-моему, что-то такое весьма личное было. Ну, я имею в виду личное про бизнес, но такое пропущенное через себя. Но я себе вот честно скажу, я себе прям пометочку здесь еще в журнале себе в блокнотике сделал, когда ты говорил про внутреннее устройство, про топ-менеджеров. Это вот то как раз, опять же, о чем ты и говорил, то, что никогда не проговаривалось, никогда не формулировалось, но вот тобой сейчас сформулировано, и такое, ну, в принципе, мы-то к этому движемся. Блин, я себе записал, прописать подробности развития. Все,
Хорошо.
спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, замечательные ссылки на себя, на свое агентство и так далее Дмитрий оставит в описании.
Всем спасибо.